Еще раз добрый вечер, дорогие дамы и господа. Продолжаем наши вечерние эфиры на 91.2 FM. Время поговорить про экономику. У нас на связи наш постоянный эксперт, экономист Дмитрий Клещев. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня объявили нам новый курс доллара. Совсем недавно был он за сотню, а теперь уже 80 рублей, евро 92. А вообще купить эти доллары по такой стоимости сегодня реально? И о чем это говорит?
Смотрите, значит, безусловно, в настоящий момент курс доллара регулируется Центробанком, и причем достаточно жестко. Понятно, с чем это связано. Это, в общем-то, необходимая задача для стабилизации финансовой системы Российской Федерации. И, как мы понимаем, с момента, когда были объявлены жесткие санкции, то есть с конца февраля, Центробанк очень жестко и очень активно, с использованием достаточно большого количества мер, стал зажимать долларовую массу и, соответствующим образом, ну и вообще валюты и евро, и доллар под это попали. И сейчас довольно ограниченные операции, которые можно осуществлять с ними. То есть сейчас, например, запрещена торговля наличной валютой по факту, да, то есть понятно, что, например, если вы хотите пойти в обменник купить евро или доллар, у вас с этим будут проблемы. Но при этом на межбанковском валютном, на бирже, на межбанковском валютном рынке, то есть такого рода возможности есть. Вы можете это делать, если вы член этой системы. Вот. Что вообще сейчас мы видим? То есть, с одной стороны, система Российской Федерации была переведена на полувоенный рельс, и в соответствии с этим началась система, которая предполагала максимальное закрытие всех каналов продажи и регулирование их практически в полном объеме. А с другой стороны, сейчас, когда Центробанк контролирует этот рынок, регулирует его, начались постепенные ослабления. И это проявляется в банкурсе, как стабилизация курса, снижение практически на уровне, были до начала спецоперации. Конечно же, на это влияет, например, комиссия при продаже, да, конечно же, на это влияет соответствующие ограничения, связанные с продажей. Но, тем не менее, сейчас мы понимаем, что валюта Российской Федерации примерно вернулась на те уровни, и, по крайней мере, первый страх и паника, которая была, они ушли. С другой стороны, да.
Вот есть ощущение, что вернули к этой цифре 80, отчасти для того, чтобы вот эту панику избежать и все эти страхи. И значит ли это, что нам по-прежнему следует придерживаться совета, пока не снимать и не торопиться со своими сбережениями, там не обменивать их и так далее, хоть рублевые, хоть валютные?
Ну, смотрите, то есть, грубо говоря, если у вас они сейчас есть в валюте, да, то понятно, что обменивать их в валюте на рубли по сегодняшнему курсу, конечно же, не совсем логично. Но просто по причине того, что по сравнению с теми уровнями, которые были, сейчас это уже менее выгодная операция. С другой стороны, опять-таки, совет очень простой. То есть, если у вас есть потребность, то, конечно же, этим нужно заниматься здесь и сейчас. Потому что, например, приобретение валюты через брокеров, то есть через тех, кто занимается непосредственно продажей их на бирже, или же через банки, ни в коей мере не ограничено. Это делать можно, то есть ограничение касается только оборота наличной валюты. Но что вот я начал говорить, если не успел закончить, но помимо, соответственно, вот этой вот довольно жесткой регуляторной политики, по мере стабилизации ситуации и понимания того, куда это все движется, да, начинаются приниматься меры, ослабляющие те ограничения, которые были. Это касается и финансового рынка, это касается в том числе и оборотов валюты. То есть, например, по-моему, с сегодняшнего дня Центробанк выпустил послабление, при котором вот эти вот 10 тысяч долларов, которые гражданин Российской Федерации, резидент Российской Федерации, имел право отправить за рубеж, сейчас до 30
Там, по-моему, $5000 можно было, а сейчас $10000, как-то так.
Нет,
значит, это я путаю.
Такое, угу. что родственникам была сумма меньше.
Да.
Угу. А вот на свои счета можно было переводить не более $10000. И вот сейчас это можно делать раз в месяц. То есть, грубо говоря, послабление очень существенное, ну, по крайней мере, для тех, у кого эти деньги есть, и тех, для кого это было важно. То есть раньше это можно было делать только раз за полгода, а сейчас ежемесячно. Вот. И подобного рода вещи, я думаю, что мы будем наблюдать и в дальнейшем, то есть по мере стабилизации и понимания, каким образом окончательно оформились наши взаимоотношения с остальным миром, как с дружественными странами, так и с недружественными странами, в том числе и вопросы вот этих вот ограничений валютной политики, они точно так же будут пересматриваться и, на мой взгляд, теоретически могут быть ослаблены и более быстрыми темпами, чем, например, до сентября 2022 года.
А если мы вернемся к проблемам и вопросам, связанным, например, с бюджетом Пермского края, на этой неделе Дмитрий Махонин там ряду муниципалитетов вынес такое, в общем, предостережение о том, что в будущем будем секвестировать ваши бюджеты, если вы, по сути, не осваиваете выданные вам бюджеты. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, и речь тоже шла о том, что необходимо какие-то проекты, которые там не состоятся в этом году или которые состоятся в этом году, секвестировать, отчасти хотя бы сократить, где возможно, по каким возможно статьям. На ваш взгляд, вот такие меры, они помогут нам спасти наш бюджет? Или это все там по мелочи мы не соберем?
Первое, значит, пока я бы очень с большой осторожностью говорил о той теме, что его вообще нужно спасать, да? То есть, первое, значит, основными наполнителями бюджета с точки зрения прямых доходов бюджета Пермского края являются организации и компании, которые, конечно же, наверное, в какой-то степени пострадают, особенно в рамках первого квартала 2022 года, да, но в целом по результатам года вряд ли сильно ухудшат свои результаты предыдущие, да. Это касается, безусловно, химической промышленности и, в первую очередь, удобрений, да, то есть и для Уралкалия, и для Уралхима, и для, соответственно, Еврохима и других предприятий, которые этим занимаются, этот год должен быть, наверное, даже еще более удачным, чем прошлый. Я думаю, что не очень сильно это будет бить вот сегодняшнюю ситуацию и по Лукойлу, несмотря на все нюансы, которые связаны с нефтянкой в мире и, в первую очередь, отношением к российской нефтянке. Здесь я тоже думаю, что потери будут не столь значительными. Да и для многих других предприятий Пермского края, особенно промышленных предприятий, скорее всего, год будет достаточно неплохим. Не буду прогнозировать, что он будет очень удачным, но, по крайней мере, он должен быть неплохим в условиях и ускоренного импортозамещения. Конечно же, там цепочки поставок и прочие ограничения с импортом, они будут влиять на деятельность предприятия, но все-таки я думаю, что по результатам года доходные параметры бюджета, они, возможно, не повторят результаты 2021 года, которые во многом были такими уникальными, да, но все-таки будут не очень провальными. И это говорит о том, что первая реакция, связанная с необходимостью резкого сжатия бюджетных расходов, плановых бюджетных расходов, подчеркну, да, она была связана в первую очередь, опять-таки, вот с этим испугом и неопределенностью того, как дальше будет развиваться ситуация с нашей экономикой и с внешнеэкономическими связями. Поэтому вполне возможно, что ближе уже к лету или там к концу первого полугодия мы увидим и другие подвижки, связанные с изменением бюджетной политики. Ну, то есть, возможно, какие-то программы будут, наоборот, увеличиваться, расшиваться, деньги точно так же будут переноситься и прочее. Что еще раз хочу отметить, я об этом говорю постоянно, и в очередной раз хочу сказать, что в Пермском крае бюджетная политика на протяжении уже довольно длительного времени является такой здоровой консервативной политикой. В этом есть и плюсы, и минусы. О чем это говорить? о том, что, как правило, бюджетные расходы у нас всегда завышены, а бюджетные доходы у нас всегда занижены в начале года. То есть бюджет мы верстаем так, что оптимистично ставим расходы, их всегда больше, по факту их всегда меньше тратить. А доходы у нас всегда меньше, и практически всегда они идут в большем объеме, ну, за исключением каких-то таких форс-мажорных совсем обстоятельств, как это было бы, например, в 2020 году. Вот. Поэтому в какой-то степени я думаю, что пока говорить о серьезных параметрах бюджетных изменений сложно, и да и не стоит. Да, в общем-то, и те поправки, которые сейчас вносятся, они достаточно косметические, да, и больше носят характер, ну, некой такой это...
Предупреждающий.
Да, такого здорового истряски, да, что давайте как бы серьезно. Что хочется сказать по поводу слов губернатора? Значит, ну, первое. Вообще все, что касается инвестпрограммы, которые касаются объектов строительства капитального, это всегда наша большая боль. Да? То есть мы понимаем, что из года в год эти программы исполняются с очень недоисполнением. То есть там бывает и 20%, и 30% исполнения, бывали годы и меньше 20%. И это, конечно же, очень низкие показатели, которые, ну, говорят о том, что не удается наладить эффективное осваивание средств и выполнение тех программы, тех объектов, которые заложены. Поэтому мы видим постоянные переносы, поэтому видим, что знаковые объекты, к сожалению, медленно, либо не все, а еще долгие годы и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, очень хорошо, что Дмитрий Николаевич обращает внимание на подобного рода ситуации, в том числе в муниципалитетах. И да, действительно, это не только касается субъекта, но и муниципалитетов. Но, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы все-таки вот органы власти, которые отвечают за инвестиционные средства и расходование на ту или иную инфраструктуру, конечно же, работали бы эффективнее, потому что пока тут есть большой вопрос.
Дмитрий, и просто воспользуюсь тем, что мы с вами на связи, не могу не спросить. Сегодня 1 апреля, и именно с 1 апреля ставка по льготной ипотеке на первичное жилье повышена с 7 до 12% годовых. Мы слышали на этой неделе также новости, например, от клиентов Сбербанка, когда они говорят, что им ранее одобренные ипотеки теперь повернули назад с тем, чтобы вот в соответствии уже с новой ставкой заключить договоры. Хотя там изначально, когда заключался договор, речь шла о другой ставке. Как вообще, на ваш взгляд, вот такое резкое повышение отразится на сфере недвижимости, ну, там, российской, пермской, ну и плюс я, насколько знаю, и предельная сумма вообще ипотеки тоже изменилась. Ну, по крайней мере, в крупных городах.
Да, выросла, существенно выросла, да. И это, конечно, большой плюс. Вот, об этом давно говорили, и то, что это случилось, хоть и вот в таких экстремальных ситуациях, это, конечно же, хорошо. Теперь то, что касается в целом вот этой ситуации, связанной как с ипотечным рынком, так и строительным в целом. Безусловно, строительство на сегодняшний момент может стать одной из наиболее пострадавших отраслей в рамках вот этого вот кризиса, который настиг нас в результате всех действий, которые там происходили последний месяц. Да? Конечно же, это будет касаться там и общепита, и ритейла, безусловно, да, и других сфер, которые с этим связаны. Но в первую очередь мы понимаем, что в любой кризис всегда раньше всего встает строительство, и позже всего оно запускается. Это уже сложившаяся практика, и тем или иным образом мы должны понимать, что все, кто может, на строительном рынке сейчас стараются притормозить, остановить те стройки, которые на начальном этапе находятся, или те, которые не обеспечены там средствами, например, по тем же самым скроу-счетам. Вот. Здесь правительство это осознает, что ведомство пытается... Российской Федерации, ну, понятно, что и Пермского края, и в первую очередь там Российская Федерация пытается эту ситуацию расшить. И, конечно, сейчас очень многое будет зависеть от как раз от того, как будут перезапускаться программы ипотеки. Потому что именно программа ипотеки сейчас является основным инструментом финансирования жилищного строительства в Российской Федерации. То есть мы шли к этому долгие годы, и сейчас по факту это так. То есть есть ипотека, строительство развивается, идет, ипотеки нет или выдается в недостаточном объеме, строительство встает или, соответственно, замедляется пропорционально тому объему ипотечных средств, которые вкладываются в строительство. Поэтому здесь важно понимать, что в момент, когда была поднята ставка до 20%, все банки, ну и в первую очередь крупнейшие, такие как Сбербанк, ВТБ и прочие, кто непосредственно формирует ипотечный рынок в Российской Федерации, они сразу же ввели правило, что срок предоставления объекта недвижимости после одобрения заемщика с 90 дней, который был как стандартом на рынке, был резко снижен в несколько раз до 30 дней. И, грубо говоря, вот март – это был такой вот как бы пожарный месяц, когда все, кому была одобрена ипотека, имели последний шанс получить недвижимость по старым ставкам ипотечным. Те, кто не успел, а сейчас вот как бы в последние дни там был безумный ажиотаж в всех ипотечных отделах, где-то сроки закончились раньше, потому что там ипотека, например, там 24-25 одобрялась, у них раньше сроки закончились. Те, у кого позже, соответственно, вот у них крайний срок был 31-е. Кого-то удалось перенести там на 30-го, у кого сроки заканчивались, там с 28-го на 30-31-е. То есть вот был вот этот период, сейчас он завершен, все, точка. То есть рынок теперь безвозвратно изменился, теперь подавляющее большинство, ну, стандартных ипотечных продуктов, естественно, стоит в районе ключевой ставки, то есть в 20%. Это, конечно же, большая проблема, и сейчас есть несколько вариантов решения ее, да? То есть вот один из них – это льготная ипотека, которую предполагается выдавать. Но важно понимать, что и до этого льготная ипотека – это был достаточно ограниченный инструмент, и далеко не каждый заемщик под нее подходил, и не каждый заемщик мог получить эту ипотеку. Так и сейчас это не будет массовым продуктом, это все равно будет нишевый продукт для определенных категорий. Плюс даже вот по льготной ипотеке и вообще по соответствующим социальным мерам сейчас банки начинают активно бомбардировать Центробанк, правительство и заявлять о том, что для банковской системы поддержание социальных обязательств, предоставление вот этих вот как бы тех продуктов финансовых, которые достаточно низкие ставки имеют, да, это в первую очередь большая нагрузка. Ну вот, насколько я знаю, по-моему, тоже вот на днях буквально совместно ВТБ и Сбербанк написали письмо в Центробанк, что ровно те меры поддержки, которые сейчас оказывают, приведут к тому, что у них там появится дыра, ну там порядка 600 миллиардов рублей по результатам 2022 года от вот этих мер поддержки. То есть, типа, они получат там соответствующий убыток, ну, как минимум, уменьшат на 600 миллиардов свои доходы и там свои прибыли, которые у них, например, были в предыдущий период. Вот. И, конечно же, для поддержания ликвидности и стабильности банковской системы правительство тоже, и Центробанк тоже будет аккуратно применять различные меры. И поэтому в какой-то степени единственной надеждой на то, что строительный рынок будет развиваться дальше, является снижение ставок. То есть, как только ключевая ставка пойдет вниз, причем достаточно быстрыми темпами, тогда можно будет уже говорить о том, что рынок ипотечного строительства начнет расшиваться, и, как следствие, рынок строительства точно так же начнет потихоньку возобновлять свою деятельность. Сейчас рассматриваются разные сценарии. Один из них такой, который предполагает, что вот будет выводиться продукты, где, ну, условно говоря, там, ставка по ипотеке будет практически там безакцентно снижаться вслед за снижением той самой ключевой ставки Центрального банка. Это не панацея, конечно, далеко не каждый заемщик будет готов брать там под 20 или в районе 20% ипотеку, но я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы этот рынок не встал, и банки в том числе, им все равно нужно те средства, которые у них есть, размещать в виде вот различных кредитов. Поэтому я думаю, что там в течение буквально ближайших недель мы должны увидеть какую-то подвижку, какие-то решения, какие-то новые продукты, которые будут выводиться. Ну и, возможно, уже на следующем заседании Центробанк начнет демонстрацию того, что ставка начнет уже снижаться. И это будет, конечно же, хорошим сигналом рынку, потому что нужно готовиться к тому, что ситуация стабилизировалась, и можно уже планировать более-менее стабильно свою деятельность на более длинный период.
Спасибо вам за этот отчасти оптимистичный прогноз. Я напомню, что у нас в эфире был экономист Дмитрий Клещев. Дмитрий, спасибо.
Вам спасибо.